Разбудильник. Утренняя программа на радио Don't Air. Вставай, включай, встречай, слушай.
Доброе-доброе утро. Середину недели в «Разбудильнике» с вами встречают Виктория Мартыненко и...
Андрей Мелехов. Дождливую середину, я бы так сказал, еще. Доброе утро. Наш режиссер Елена Пономарева. Сегодня, друзья, 20 апреля уже. Национальный день донора. Поздравляем всех, кто вносит неоценимый вклад в спасение жизней.
И нам, конечно же, хочется, чтобы таких людей стало намного-намного больше. И у каждого, кто еще не сдавал кровь, конечно же, есть какие-то свои страхи, сомнения, отговорки. В ближайшие 40 минут попробуем это исправить. И если хотя бы один человек решится после нашего эфира, да, пойти на станцию переливания крови, я считаю, это уже огромный плюс.
Значит, все не зря. В студии сегодня исполнительный директор Южного регистра доноров костного мозга Роман Поликарпов. Доброе утро.
Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Прям вот в лоб начнем. Топ-5 страхов начинающих доноров. Можно составить такой антирейтинг, я бы сказала.
Я не знаю, как насчет топ-5, но, собственно, чаще всего люди боятся от незнания. Боятся чего? Боятся того, что это опасно и может навредить как-то, да, что донор чем-то рискует, когда сдает кровь. Например, он может заразиться какой-нибудь инфекцией. Вот это миф, потому что на станции переливания крови очень тщательно следят за соблюдением всех правил асептики, антисептики. Все иглы, системы, которые используются, они одноразовые. Ничего многоразового в этой истории нет того, что соприкасается с донором. Кроме того, у донора кровь берут, они ему переливают. И, собственно, занести с кровью в какую-то инфекцию в организм донора нельзя. Еще один такой, ну, знаете, не страх, но определенный миф предубеждения связан с тем, что, ну, я готов был бы сдать кровь, если бы я знал, вот, кому она пойдет на переливание конкретно, или когда вот будет информация там в сети, не знаю, в СМИ, на радио, где-нибудь еще, да, что вот Иванову Ивану Ивановичу нужна кровь, тогда я пойду и для него сдам. На самом деле технология заготовки, хранения, да, все регламенты этого процесса крови таковы, что кровь обезличена, идет на переливание кому угодно. И даже когда человек приходит и сдает как бы адресно, к сожалению, у нас в регионе пока такая порочная практика существует, адресных кроводач, она тянется с 90-х годов, когда действительно донор крайне было не хватало, и тогда ввели систему вот этих вот справок, когда врач, лечащий от родственников пациента, просит со станции переливания принести справку, что там 5-10 человек сдали кровь якобы для Ивана Ивановича, тем самым врач и больница, в которой лежит пациент, решает задачу привлечения доноров, которую им тоже вменяют. И вот люди из-за вот этой системы теперь думают, что вот раз мне не говорят, что для Ивана Ивановича сдать кровь, особенно некоторые люди думают, вот именно для ребенка хочу сдавать кровь. Неважно, вы приходите на станцию переливания, сдавайте, ваша кровь обязательно кому-то поможет. Ну и еще бы я отнес вот к таким вот мифом, стереотипом тоже говорят. Ну вот, моя кровь самая распространенная, там, первая, вторая положительная.
И без меня хватит.
Без меня хватит. На самом деле, если она самая распространенная, то она самая распространенная, и в ней больше всего нуждаются в переливании. Поэтому любая группа крови нужна каждый день. Каждый день нужны доноры на станциях переливания, независимо от того, есть информация в сети или в СМИ о том, что вот доноров хватает, не хватает. Их всегда будет в целом не хватать. Хотя есть, конечно, свои нюансы. Слишком много крови тоже впрок заготовлено. Готавливать станции переливания не будет, у них есть определенный прогноз, анализ, они понимают, сколько компонентов, чего нужно, поэтому иногда, да, доноры могут встретиться с тем, что они пришли на станцию переливания, говорят, пожалуйста, придите.
Извините,
да,
пока.
Позже. Но в целом, вот каждый день практически никому из доноров не отказывают.
А вот противопоказания для сдачи крови могут быть постоянными и временными, я знаю. Вы расскажите об этом.
Да, это такая медицинская часть, связанная со здоровьем, но ее важно знать тем, кто собирается быть только донором, и даже тем, кто регулярно сдает, чтобы вот зря, так сказать, не прийти на станцию переливания, да, не потратить свое время там на проезд туда и так далее. Ну, основные ограничения, связанные с временные такие ограничения, связанные с донорством крови, это первое. Ну, во-первых, донору должно быть, это не временные, это такие существенные, базовые, да, донору должно быть больше 18 лет. Донорство в нашей стране, это, как и во всем мире практически, разрешено только, когда человек достиг полной дееспособности, совершеннолетия и сам ответственно, добровольно принимает решение быть донором. Заставить человека быть донором нельзя. Второе. Масса тела донора должна быть не менее 50 килограмм. Этот нюанс связан с тем, что заготавливают от донора, если донор цельную кровь сдает, от него заготавливают определенное количество цельной крови, берут у него. Это 400-450 миллилитров. Очень, кстати, часто слышу все, ой, так много, так много. На самом деле, это безопасное количество крови для здоровья человека, которое он может потерять. И это не навредит здоровому человеку. Поэтому берут объем крови пропорционален, вообще объем крови в нашем организме, он пропорционален массе тела, да, весу. Вот чтобы рассчитать тот объем, который можно взять, а берут 450, повторюсь, то нужно, чтобы вес был не менее 50 килограмм. Иногда люди говорят, вот у меня 52, а мне не разрешили сдавать кровь. Но, безусловно, врач смотрит на конституцию тела, на особенности, да, как питается донор, какое состояние, и может сказать, нет, вам вот только не меньше 55
надо.
Ну,
если рост 1,70 м, и при этом человек весит 52 килограмма,
да,
то
и вот год назад...
индекс массы тела.
Вот, год назад немножко изменили эту историю. Мы по-прежнему говорим, что не меньше 50, но на самом деле врач оценивает не просто массу тела, а теперь оценивают и индекс массы тела. И сегодня мы сталкиваемся с недовольством тех людей, которые хотят помогать, когда им говорят, вот ваш индекс массы тела слишком высокий, вы не можете. То есть он весит много, но у него рост маленький, да, вот нет. В целях, почему так? Это в целях, интересах, заботе о доноре.
Конечно,
да, донор, первое правило в донорстве – не навреди донору. Ну вот я сказал возраст, масса, да, это основные параметры. Дальше, да, дальше мы смотрим на то, здоров донор или нет в целом. Если у него есть какие-то серьезные хронические заболевания, которые требуют периодически лечения, да, которые могут обостряться, ну вот, в любой момент времени. Ну, в первую очередь, это там сахарный диабет, это какой-нибудь, это заболевание щитовидной железы, это бронхиальная астма, это заболевание сердечно-сосудистой системы, это инфекционные хронические заболевания, ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит В, С, сифилис, другие инфекции. Это онкология, туберкулез. Вот это все является абсолютным противопоказанием к донорству. Люди с этими заболеваниями, им не надо быть донорами крови. Но есть еще вот эти временные, они связаны с тем, что, например, если донор принимал лекарственные препараты, например, обезболивающие, то 3 дня ему нельзя быть донором с момента приема. Это связано с влиянием этих препаратов на костный мозг, на выработку крови, на свертываемость крови. Есть ограничения, связанные с алкоголем, например. Да, за 48 часов до донации алкоголь принимать нельзя. Есть рекомендации касательно питания. Они не являются какими-то строгими, но важно, чтобы в день сдачи крови донор позавтракал. Если он натощак приходит сдавать кровь на станцию переливания, то лучше этого не делать. Практически, не знаю, ну, в процентах, может быть, сейчас ошибусь, но большинство доноров, кто не поел, потом имеют такие реакции, как и обмороки после сдачи крови. Тогда головокружение, да, неприятные ощущения в теле, лучше этого нет. Поэтому мы рекомендуем на сайте donordona.ru, на сайте ядонор.ру почитать, прежде чем донор собирается идти сдавать, нет ли у него ограничений, все ли он рекомендации выполнил. Ну вот основные из них, пожалуй, мы назвали.
Роман, а ограничения, которые связаны с нынешними реалиями, то есть коронавирус, человек переболел, через сколько он может идти, человеку сделали прививку, опять же, через сколько он может идти сдавать кровь?
Да, спасибо, вот об этом важно сказать. Если человек переболел коронавирусом, то здесь достаточно такая индивидуальная история. Медицинские документы, приказы об обследовании донора и противопоказаниях оставляет на усмотрение врача-трансфузиолога давать медотвод от 30 до 120 дней. Если человек болел, ну мы как ориентируемся, да, если человек болел легко, то как бы это как ОРВИ банально протекало, то ориентируется на то, что вот 30 дней нужно отдохнуть, выздороветь, восстановиться, а потом можно сдавать кровь. Если человек болел тяжело, то не менее 120 дней должно пройти, это 4 месяца. Но мы, на самом деле, вот прям рекомендуем всем, кто точно болел ковидом, независимо от того, легко-нелегко, все-таки выдержать интервал 120 дней. Иногда доноры регулярно бьются в бой, как бы, да, хотят помогать, сдавать кровь, разные причины этому есть. Но вот о себе надо тоже думать, себя тоже надо любить. Поэтому все-таки лучше подождать 120 дней, убедиться, что нет, не так страшен ковид, как его осложнение. И вот тогда уже снова снова возвращаться к донорской функции. И что касается прививок, 30 дней после коронавирусной прививки против коронавируса должно пройти 30 дней. Я имею в виду 30 дней после второго введения, да, там важный такой момент.
Да, ковид – это очень коварная штука, друзья. Берегите себя, разбудильник продолжается. Мы говорим о донорстве. У нас в гостях исполнительный директор Южного регистра доноров костного мозга Роман Поликарпов. Мы продолжаем. Роман, действительно, как вы говорили во время песни, всем знаком зодиака сегодня, да,
будет хороший неплохо, повод, да.
Да, присоединиться к марафону донорскому, который называется «Я в теме донорства». Подробно расскажите нам о нем.
Проект «Я в теме донорства» проводится в этом году нами вместе с Донским волонтерским центром. Мы приглашаем всех жителей нашего региона присоединиться к нему и стать донором. Можно стать донором крови, можно вступить в регистр доноров костного мозга, можно и нужно рассказать об этом у себя в соцсетях с хэштегом «Я в теме донорства», а за это мы еще и предусмотрели небольшие сувениры и подарки для всех, кто рассказывает о том, как он стал донором у себя в соцсетях с хэштегом «Я в теме донорства». Мы хотим не только пригласить людей к тому, чтобы они сдавали кровь, но и хотим их вовлечь вот в этот марафон, в эту историю, чтобы благодаря их примеру, да, вдохновились их друзья, подписчики, коллеги, родственники тоже присоединились к донорскому движению. Повторюсь, да, пришли на станцию переливания, сдали кровь и стали делать это регулярно, пару раз в год, например, или вступили в регистр доноров костного мозга и стали потенциальными донорами стволовых клеток.
Роман, а сейчас есть острая необходимость в каких-то группах крови, компонентах крови?
Вы знаете, ну вот всегда говорить острой нет, но сейчас, наверное, нет, но она может возникать в любой день и исчезать в любой день, в зависимости от того, как доноры приходят на станцию переливания. Сегодня, вот последний месяц, наши коллеги на станции переливания областной говорят о том, что каждый день приходят порядка 80, а то и 100 доноров. Это очень хорошо. Это то количество доноров, которое нужно ежедневно в среднем в Ростове-на-Дону. Еще, наверное, в сумме столько же приходят по всем станциям переливания в нашей области. А у нас есть станции переливания в Ростове, в Волгодонске, в Таганроге, в Шахтах, в Миллерово, в Сальске и в Белой Калитве. Вот в этих городах, населенных пунктах доноров ждут каждый будний день с 8 там, до 12, до 13 часов. График каждой станции переливания немножко разный. И, соответственно, приглашаем, присоединяйтесь к донорскому движению, сдавайте кровь.
А субботы донорские планируются в ближайшее время?
Донорские субботы проводятся, ну вот в Шахтах, я знаю, сейчас более или менее регулярно, раз в месяц стали проводить, в Ростове нерегулярно проводятся, это связано вот как раз с тем, о чем я уже говорил, станции переливания имеют определенный прогноз на то количество доноров, которое им нужно принять ежемесячно, поэтому пока что в будние дни количество доноров достаточно, и субботы не проводятся. Мы очень ратуем за то, чтобы субботы стали регулярными и в Ростове. Ну вот пока коллеги на станции переливания целесообразности для себя и для пополнения банка крови регионального в этом не очень видят. Но мы надеемся, что нам удастся, вот может быть, в этом году договориться с ними о том, чтобы хотя бы раз в квартал было, потому что очень много, мы сотни, за каждый месяц практически под сотню получаем вопросов, сообщений в соцсетях, на нашей линии по вопросам донорства в Ростовской области 229-37-37. Люди звонят, спрашивают, пишут, когда донорская суббота, потому что не у всех, не всем удобно в будний день уйти с работы. Мы это понимаем, несмотря на то, что Трудовой кодекс Российской Федерации дает право донору получить выходной день, даже два выходных дня. Но не все работодатели, к сожалению, поддерживают активность. С этим сложно что-то сделать. Люди тоже иногда нам вот пишут, задают вопросы, как мне быть, у меня работодатель вот не поддерживает. Ну, как быть? В трудовую инспекцию идти? Ну, не каждый работник пойдет на конфликт с работодателем, да. Поэтому люди иногда даже мы вот получаем от крупного логистического центра, который в Ростовской области располагается и обслуживает самую известную сеть продуктовых магазинов у нас. Вот мы получаем от работников этого логистического центра очень часто такие вот обращения, да, вот у нас руководство прям крайне не поддержит, мы вынуждены брать за свой счет выходной день, чтобы просто вот пойти помочь.
Друзья, идите друг другу навстречу, тем более, если кровь поможет кому-то спасти жизнь. Но о чем тут можно вообще говорить? 8-918-25-38-27 у нас работает Viber и WhatsApp. Сообщение пришло такого характера. Ограничения по зрению дают возможность стать донором?
Вот так. Да, есть ограничения, они связаны с миопией больше минус 6. Если у донора вот такой показатель по зрению, то ему не, у человека, скажем так, да, то ему нельзя быть донором. Ага, часто спрашивают, а если была лазерная коррекция зрения, если сейчас зрение восстановилось и все. Если восстановилось, все хорошо, если офтальмолог, ваш лечащий врач не возражает против того, чтобы вы были донором, вы можете приходить на станцию переливания. Но всегда последнее слово за допуск донора к донации будет за врачом-трансфузиологом на станции переливания. Он всегда исходит, в первую очередь, из интересов здоровья донора или будущего донора. Да? Поэтому, если врач найдет хоть маломальски какие-то основания тому, что донорство может быть для человека небезопасно, он никогда не допустит человека к сдаче крови. И какую бы ответственность на себя человек не брал и не бил себя в грудь, да я сам за все отвечаю, чтобы со мной не случилось, нет. Второй больной никому не нужен. Поэтому, в первую очередь, правило «не навреди донору».
Роман, скажите, а вот этот вот запрос на кровь, который приходит в станции переливания, он какой-то централизованный? Как это аккумулируется? Понятно, что именно нужно.
Ну, вот у нас в Ростовской области порядка 200 медицинских учреждений. Практически в каждом из них происходит переливание крови. Ну, это крупные больницы, стационары. И эти учреждения формируют каждый день заявки для своих пациентов. Направляют их на станцию переливания. Станция переливания дает обратную связь, что такая-то кровь, такой-то компонент крови есть, пожалуйста, приезжайте, курьер приезжает, получает нужное количество крови, компонентов, увозит в больницу, там переливают. Это все такая внутренняя кухня между медицинскими учреждениями, ни родственники, ни пациенты ее не касаются. Иногда вот нам звонят в воскресенье, в субботу, вот мой родственник попал, сказал врач, нужно переливание, куда мне сейчас бежать, сдавать кровь? Сейчас, я говорю, суббота, вечер, никуда бежать не надо, в понедельник утром приходите на станцию. А вот ему сказали, прямо сейчас надо, я говорю, прямо сейчас это врачи будут заниматься, решать вопрос. Для этого банк должен быть всегда достаточно пополнен. Если вы хотите, готовы помочь, приходите в будний день, сдавайте кровь в утренние часы на станцию переливания.
Давайте уточним по поводу компонентов. Какие как раз компоненты, да, о которых вы уже неоднократно упомянули в нашей беседе, получают из донорской крови, и есть ли разница в процедурах сдачи?
Да, донорство крови делится на виды, так называемые вид донорства, чаще всего люди сдают цельную кровь. Но цельную кровь никому не переливают. Ее разделяют на станции переливания на компоненты. Это эритроцит, содержащий компоненты, или красная кровь. Ее разделяют на плазму и еще на тромбоциты. Вот три основных компонента, которые заготавливают в Ростовской области на станциях переливания. И в зависимости от того, какие клетки крови или какой компонент нужен пациенту, такой компонент врач будет назначать. Цельную кровь никому не льют сегодня. Поэтому донор пришел, он сдал цельную кровь, а что там с ней дальше, он не совсем понимает, представляет. А там вот все есть свой внутренний процесс большой. Кроме того, плазму помещают на 120 дней в карантин. Ее перельют только по истечению не менее 120 дней и при условии, что донор пришел повторно на станцию переливания, например, в следующий раз сдавать кровь, был снова обследован на инфекции ВИЧ, гепатиты, вирусные, сифилис. И если эти анализы были отрицательны, то плазму, которую предыдущий раз заготовили больше 120 дней назад, после этого могут выдать в медицинские учреждения. Поэтому очень важно по двум причинам быть регулярным донором. Первое, вы позволяете постоянно пополняться банку крови в целом, и вашу плазму, которая лежит в карантине и требует вашего обследования повторного, при вашем регулярном визите на станцию переливания будут из этого карантина снимать при отрицательных анализах. То есть вот тоже внутренняя кухня, которую не всегда люди знают, но это очень важно.
Да, и коротко хотела бы уточнить, хотя Андрей Мелехов показывает мне, что время музыкальной паузы, переливают группа в группу.
Именно. Только группа в группу, да. Сегодня нет понятия универсальный донор, универсальный реципиент.
Следующий вопрос вот какой. Роман, ну я помню, в студенчестве, да, часто хаживали, в общем, на станции переливания крови, ну и какую-то денежку можно было заработать, шоколадку нам давали. Вот, что сейчас происходит? Какие социальные привилегии?
Какие социальные? Вообще, конечно, наша страна одна из первых, кто передовых, да, кто для доноров создает много социальных условий. Ну, везде все по-разному, но вот у нас донору положено 2 выходных дня, если он работающий или военнослужащий. Со студентами тут чуть сложнее. Закон никак жестко не регулирует этот момент, и дальше просто на усмотрение деканатов, преподавателей, может быть. Что касается выплаты, то донорство в целом безвозмездно. Донор за сдачу крови не получает никакого финансового вознаграждения, хотя есть и платное донорство. Оно, как правило, доступно людям, тем, кто регулярно сдает кровь, и которых буквально по звонку станция прерывания привлекает сдавать, например, такой компонент, как тромбоциты. Вообще, вот мы говорили, там плазмы и тромбоциты, их могут из цельной крови извлекать, а могут еще отдельно методом афереза, так называемого, сдавать. Это когда донора подключают к такой машине, его кровь пропускают через специальную систему фильтров-сепараторов частично, да, и из этой крови берут нужные клетки или плазму. Вот так, кстати, ковидную плазму люди сдавали в последние 2 года, да, кто пробовал. Вот это такой же метод. Он абсолютно безопасен, понятен, но тромбоциты, они имеют короткий срок хранения, и их переливают тоже группа в группу, а еще иногда и там по ряду других параметров подбирают, поэтому в этом случае иногда предлагают людям и платно сдавать. Но в целом донорство безвозмездно, а вот та денежная выплата, которую доноры получают на станции переливания, ее важно не путь, это не деньги за сдачу крови, вот там 500-600 рублей она составляет на сегодняшний день, это компенсация положенного донору обеда. Я, конечно, как врач, вот хотел бы, чтобы каждого донора кормили белковой пищей хорошей, да, чтобы он хорошо покушал, восстановился, но вот станция переливания своей столовой не имеет, заниматься там как бюджетному государственному учреждению закупками на сей счет непросто, поэтому есть такая вещь, как получить денежную компенсацию. Она составляет 5% от прожиточного минимума в регионе, порядка 500-600 рублей. Вот сегодня я поеду на станцию переливания, уточню, как в этом квартале.
Она... Для студентов это важно.
Ну вот, знаете, для меня, как для врача, важно, чтобы они вкусно поели. Они пирожок съели, а остальные деньги потратили там, не знаю, в кино куда-нибудь еще, да? Ну, это право человека в любом случае. Вот основные, да. Ну и что еще получает донор сегодня, да, сегодня, вот если сегодня прям в Национальный день донора крови придут на станцию переливания в Ростове на Ченцово или на Варфоломеева 92, то можно от наших волонтеров получить небольшие сувениры с символикой нашего проекта «Я в теме донорства», и вот мы таким образом хотим поддержать людей и сказать им спасибо.
А у нас Виктория уже есть.
И да, и я помню, кстати, очень удивилась, когда мне сказали «идите в кассу». Я такая думаю, что? В какую кассу? И выдали мне деньги, да, это было для меня небольшим шоком. Роман, а как часто можно сдавать кровь, и для мужчин и женщин эти показатели одинаковые?
То есть вы сказали там 2 раза в год, да, но можно ли чаще?
Можно чаще, да, цельную кровь женщинам разрешается до 4 раза в год сдавать, мужчинам до 5, но в год не календарный, а в год донорский, от момента первой предыдущей донации, да, считается год. Значит, часто люди спрашивают, а медобследование надо проходить. Год назад отменили все эти медобследования вне станции переливания. Мы там очень радуемся, потому что на самом деле они большого смысла не имели, а вот людей ограничивали, потому что обследоваться нужно было идти в поликлинику, записываться и там пройти медкомиссию целую. Да, чтобы
теперь все на месте?
Да, все только на месте. И я бы не рекомендовал так часто сдавать кровь, потому что, ну, как бы я говорил фразу, себя тоже надо любить, да, потому что, конечно, у донорства крови есть свои риски, они управляемые абсолютно, они предсказуемы. Но иногда люди вот получают такое осложнение, например, да, от частых донаций, как анемия. То есть вот чтобы этого не было, мы рекомендуем 1 раз в полгода сдавать кровь, вы этим самым будете помогать хорошо, пополнять запасы, ваша плазма будет всегда там с карантина вовремя сниматься, и этого вполне будет достаточно. Ну, кто хочет чаще, пожалуйста, можете чаще.
А вот
делать.
По поводу чаще, рекордсменов много на Дону?
Ну, у нас почетных доноров... Дона, если я не ошибаюсь, но это вместе с почетными донорами СССР, кто еще жив, порядка, по данным Минсоцтруда, потому что они осуществляют вот эти денежные выплаты, положенные почетным донорам, это единовременная ежегодная денежная выплата порядка 15 тысяч рублей в год она сейчас составляет, порядка, что ли, 11 или 13, где-то так, тысяч человек на Дону.
А сколько донаций должно быть, чтобы получить звание почетного донора?
Если цельную кровь, то 40 донаций, если плазму, то 60, и есть варианты там для смешанного донорства, плазма, цельная кровь.
Роман, сдать можно не только кровь, но и костный мозг. Расскажите об этой процедуре, болезненна ли она?
Она в целом
многие переживают.
Да, 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 это самая такая мифами обвеянная тема. Многие думают, что костный мозг это берут из спины, чуть ли не спиной мозг и головной, их надо не путать. Костный мозг это фабрика крови, это наша будущая кровь, она находится внутри костей, поэтому ее так назвали костный мозг. А сдавать можно костный мозг сегодня, как и сдают тромбоциты или плазму методом афереза из вены, так же, как сдают кровь, грубо говоря, да. Ну, есть и второй способ, это прокол тазовой кости под наркозом, поэтому иногда, наверное, думают, что из спины берут, не из спины, из тазовой кости. Но прежде чем когда-либо стать донором костного мозга, нужно стать потенциальным донором. Тут история не такая, как с кровью. Пошел, сдал, там, и много раз ходи сдавай, да, или там. Это очень индивидуальная история. Донор сдает свои стволовые клетки, свой костный мозг только тому, с кем он совпал. А для того, чтобы узнать, когда-либо он совпадет с кем-то, нужно стать потенциальным донором, вступить в регистр. Вступить в регистр, это значит сдать образец биоматериала, можно сдать кровь в пробирке, можно сдать буккальные эпители, мазок с внутренней стороны щеки, можно вот такой набор для сдачи буккального эпителия заказать к себе домой.
Если вы подходите, прям. Да, то тогда да. С вами свяжутся.
Да, это все отправляется в лабораторию регистра, типируется, и дальше, если человек находится, его данные, расшифрованный генотип находится в регистре, и если он совпадет, то ему позвонят и предложат стать реальным донором, сдать клетки. Я вот, например, в регистре с 2015 года, я еще не совпал. Условно, это может завтра случиться, через год, через 5 лет, может быть, никогда.
Потому что не случится.
Да, но если я могу помочь, то я вот вступил для этого в регистр.
Я как-то читала истории доноров костного мозга, рыдала полдня, потому что, ну, действительно приятно, да, когда все хорошо заканчивается, когда один человек помог другому, некоторые даже там через какое-то время начинают общаться, потому что должен пройти определенный срок, насколько я понимаю, да, и рассекречивают донора, и можно его поблагодарить, пообщаться. Друзья,
не
прекрасно
плачьте,
это,
Виктория,
да,
не
но
надо,
это
все
слезы
хорошо,
счастья, Андрей,
все
поэтому радости, да. Я всех призываю, да, стать, сделать этот мир лучше и вступить в регистр доноров костного мозга, прийти сдать кровь. Тем более, я надеюсь, что мы вас успокоили, да, и все самые популярные мифы сегодня Роман развеет.
Да, у нас в гостях был Роман Поликарпов, директор Южного регистра доноров костного мозга. Спасибо, что
пришли. А если остались вопросы, пишите нам в соцсетях.
И также 229-37-37, по этому номеру можно задать все интересующие вопросы.
Вы слушали Радио России, Радио Донтер. До новых встреч!